Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 17 января 2017 года. Не умножай себе серебра и золота. И пусть не умножает он себе серебра и золота чрезмерно. Тора Дворим Шофтим. Серебро и золото символизируют такие сосуды, которые состоят или из желания отдачи ради отдачи – серебро, или из получения ради отдачи – золото. Малые желания, направленные только на отдачу, называются серебряными. Большие желания, с которыми человек работает под антиэгоистическим экраном, называются золотыми. Вопрос: можно ли сказать, что путь Торы характеризует серебро, а путь земли Израиля – золото? Ответ: в принципе, и там есть и серебряные, и золотые сосуды. Желание, символизирующее малое катнут и большое гадлут состояние в пути. Потому что золотые желания – это тоже небольшое состояние, которое будет иметь место в полном исправлении. Не умножая себе серебра и золота означает: очень серьезно выбирай, на каком уровне ты можешь работать, чтобы случайно не оступиться и не начать получать ради себя. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 31 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Блиц-ответы каббалиста. 24 июля 2016 года. Вопрос: наступит ли время, когда не станет языков и люди будут мысленно понимать друг друга? Ответ: я надеюсь, что придет время, когда люди будут полностью соединены друг с другом и смогут передавать свои чувства и мысли без внешних средств связи. Вопрос: если этого мира нет и есть только духовный мир, значит, каждая моя иллюзия, восприятие в материальном мире – это следствие какого-то духовного воздействия? Ответ: конечно. В нашем мире нет ничего иного, кроме как нисходящего из высшего мира, включая все наши иллюзии. Вопрос: уважаемый учитель, очень хорошо выглядите. С каждым разом кажется, что молодеете. У вас есть секрет молодости? Ответ: да. Если вы не хотите стареть, вы обязаны иметь учеников. От них вам прибавится сила, здоровье, задорность, жажда жизни, и вы будете молодо выглядеть. Попробуйте. Из урока на русском языке 24 июля 2016 года.
Радиоверсия.
От чего зависит благополучие семейной жизни? Вопрос: какие советы вы можете дать людям в отношении семьи и детей? О чем им стоит задуматься? Ответ: семейная пара заключается только в одном – в умении уступать друг другу. Мой учитель, великий каббалист Барух Ашлаг, говорил: благополучие семейной жизни зависит от умения вовремя закрыть рот. Вопрос: но в чем смысл семейной жизни в наше время, когда женщина может жить сама по себе и мужчина тоже? Кого это сейчас интересует? Ответ: все зависит от воспитания. В свое время я получил от родителей такую установку, что развода быть не может, и все. Естественно, в семье могут быть любые проблемы, тем более, когда люди живут вместе много лет. Я со своей женой в браке почти 50 лет. Раньше люди так и жили. А сегодня социологи считают, что через 2-3 года привязанность исчезает. Но разводов быть не должно. А этого можно добиться лишь взаимными уступками, ничем другим. Реплика. Вы говорите, что не должно быть разводов, но не даете этому обоснования. Ответ: здесь нечего обосновывать. Ты создал семью, родил детей, ты обязан быть их отцом. Каким бы ты ни был, но без отца им будет во много раз хуже. У детей должны быть и отец, и мать, даже если между ними нехорошие отношения. А что значит плохие отношения? Закрой рот себе, а не другому, и тогда все будет хорошо. Я говорю это по собственному опыту. К примеру, мы с женой можем повздорить по какому-либо поводу, но на следующее утро наша обязанность с улыбкой встретиться друг с другом, даже если ты еще не остыл от вчерашней ссоры и горишь доказывать свою правоту. Это исключено. Реплика: но это мудрость каббалы? Ответ: Это не каббала, а простое понимание, что иначе ничего не сделаешь. Ты не можешь переделать людей и мир. Я говорю серьезно. Каждый день мы с супругой начинаем с того, что выходим на получасовую прогулку и всегда улыбаемся друг другу, хотя внутри у каждого серьезный багаж проблем. Но в процессе прогулки он постепенно опустошается. И так каждый день. Но день начинается с того, что ничего из вчерашнего сегодня нет, даже внешне. Что касается детей, то здесь все очень просто. Не читайте им нотации. Словами их не воспитаешь. Только отторгнешь от себя. Только пример, без слов. Только примером можно воспитать их. Ребенок смотрит и все. Это учит его. Если наряду с этим ты что-то говоришь, ты портишь воспитание. Из вебинара «Итоги года» 26 декабря 2016 года.
Радиоверсия.
Разум и чувства в духовном развитии. Вопрос. Где рождается мысль человека с точки зрения каббалы? Ответ. Мысль является порождением желания. Желание – это основная материя человека. Я стремлюсь заполнить свои пустоты. Вследствие этого возникает мысль, чтобы выбрать, каким образом наполнить себя. Реплика. А где здесь чувства, эмоции, разум? Ответ. В каббалистических источниках нет таких градаций. Есть желание и разум, который помогает его реализовывать. А намерение – это надстройка над желанием, для чего именно человек хочет его использовать. Желание первично, разум вторичен, ведь он никогда не меняет желание. Наоборот, желание управляет разумом. Как бы многочисленные философы, писатели, поэты, искусствоведы, люди тонких наук не хотели это представить человечеству, всем управляет наше животное желание. Вопрос. Согласно каббале, что представляют собой такие эмоции, как радость, юмор и прочее? Ответ. Это все ощущения в желании. Вопрос. Какова роль чувств и роль разума в духовном развитии человека? Ответ. Роль чувств заключается в том, чтобы показать, что протекает в желании человека, а роль разума – суметь работать над этими желаниями. Но сам разум не работает над ними. Он может управлять желаниями только через свет, возвращающий к источнику. Мы видим, что в нашем мире ни у психологов, ни у других специалистов околонаучных дисциплин, пытающихся работать с внутренним миром человека, с его желаниями и мыслями, ничего не получается. Будучи порождением желания, мысль способна помочь человеку управлять своим внутренним миром, если он с ее помощью создаст в себе такие условия, когда на него начинает влиять окружающий свет. Из урока на русском языке 21 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Духовные корни планет. Реплика. Каковы духовные корни Солнца, Луны и Земли? Ответ. Луна – это та часть Земли, которая должна быть вне ее, чтобы ее равновешивать. В каббале описывается природа небесных тел, каким образом фазы Луны и Солнца соотносятся с нами. Земля находится между Луной и Солнцем, и если бы не было Луны, жизнь на Земле была бы невозможна. Этот спутник нам необходим, об этом говорит даже наука. С каббалистической точки зрения Солнце соответствует Кетер, Луна – Бине, Земля – Малхут. Получается триада – Кетер, Бина, Малхут. Вопрос. А можно ли сказать, что на каждую планету действует своя духовная сила, и на людей влияет не астрономическое тело, а именно духовный корень? Ответ. Несомненно. Абсолютно верно. Из урока на русском языке 14 августа 2016 года.
Радиоверсия.
Еда на выброс. Реплика. По данным Национального продовольственного банка Ликет Израиль, в прошлом году в Израиле было выброшено 2,4 миллиона тонн продовольствия на сумму 19,5 миллиардов шекелей. Ответ. Я думаю, намного больше, но этого бы хватило, чтобы накормить всех нуждающихся. Реплика. Предпринималась масса мер, чтобы предотвратить выбрасывание пищи. Ответ. Ничего не поможет. Так же, как и с проблемами гибели на дорогах в автомобильных авариях. проблемами в школе, в семье, везде, где угодно, поможет лишь подъем человека на следующий уровень развития. Люди выбрасывают пищу, потому что им не важно, что будет с другими. Если бы ты знал, что сейчас твои дети, живущие в нескольких километрах от тебя, не доедают, разве ты не повез бы им еду, не накормил бы их? У нас отсутствует ощущение, что мы являемся единой семьей, поэтому надо его реанимировать, и тогда все будет в достатке. А иначе эту проблему не решить. Я не говорю о том, что надо бегать и раздавать продукты, но любой человек с удовольствием откладывал бы в сторону все свои излишки. Поэтому речь идет даже не о том, чтобы делиться с кем-то, а просто отдавать им излишки, которые мы выбрасываем. Тогда все будут правильно, рационально относиться к еде. Мы не представляем, какое количество еды выкидывается в магазинах, супермаркетах, свадебных залах, столовых. Мы выбрасываем больше, чем съедаем. Значит, нам надо организовать особые системы распределения, и люди не будут голодать, и всем будет всего достаточно. Если бы у нас было ощущение, что голодают наши близкие, это подтолкнуло бы нас откладывать излишки и создавать систему, которая бы их собирала и распределяла. То же самое касается одежды и всего прочего, то есть огромного излишества производимой нами продукции. А достичь такого ощущения можно только, когда мы начнем выполнять закон «возлюби ближнего как себя». Или, по крайней мере, когда почувствуем, что мы один народ. Но к этому мы можем прийти лишь с помощью серьезного воспитания, иначе никак. По-другому такие вопросы решить невозможно. Нам надо об этом много говорить, писать, чтобы все поняли, как они живут, кто они такие. И тогда будет легче объяснить людям, что надо все-таки что-то с собой делать. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 11 января 2016 года.
Радиоверсия.
Через 11 лет после Оросы. Часть 5. Из брошюры «Кризис и его решения». Форум в Оросе 2006 года. Альтруизм – принцип жизни. Исследуя феномен альтруизма в природе, мы открываем его как основу всего живого. Любой живой организм состоит из совокупности клеток и органов, работающих вместе, дополняя друг друга. Закон объединения клеток и органов по альтруистическому принципу «один для всех» действует в любом живом организме. Закон эволюционного развития заставил элементарные частицы соединиться в атомы, молекулы, а затем в живые органические клетки, которые уже способны размножаться сами, согласно внутриклеточной программе. У живых клеток есть стремление размножаться и создавать все более сложные организмы. И все это происходит за счет соединения. Соединения становятся все более неординарными. Внутри живых тел происходят такие процессы, с которыми человек не смог бы согласиться. Например, клетка готова умереть для того, чтобы освободить место новым клеткам или послужить питанием для других клеток и тому подобное. То есть в процессе развития выполняются такие альтруистические действия со стороны природы, когда каждый заботится обо всей среде в общем. Например, клетки человеческого тела существуют внутри одной системы, полностью подчиняясь ей. И это не потому, что она властвует над ними силой, а потому что каждая маленькая клетка, согласно своей внутренней программе, стремится включиться в систему. Закон системы общего объединения является для них высшей и самой важной ценностью, а сами они готовы жить или умереть, это им не важно. Ощущение закона системы, в котором они существуют, для них выше, чем собственное материальное существование. Клетка убивает себя ради того, чтобы освободить место для новой жизни, и этим присоединяется к общему процессу, к общей программе. С точки зрения общей программы, эта клетка не умирает, а как раз продолжает жить за счет того, что предоставила место для функционирования новых живых клеток. Это якобы не соответствует тому, что вся природа построена на эгоизме. Соединение всегда предполагает уступки и самоотмену. И чем сложнее живое соединение, тем больше в нем требуется самоотмены. При соединении неживых растительных и животных клеток уступки являются не следствием примитивного эгоистического расчета, а стремлением к выигрышу на более высоком уровне, чем тот, что нам виден. Клетка, отменяя себя, дает жизнь более сложным клеткам, возникающим вместо нее, и через них получает новое продолжение на высшей ступени. Таким образом, неживое вещество превращается в растение, растение в животное, а животное в человека. На каждой ступени материя становится все более сложной, и эта высокая организация возможна лишь за счет самоотмены ради соединения. Так соединения становятся все более качественными. В них нет эгоистического расчета на прежнее существование, а лишь забота о все более высоком объединении. Рыба идет на нерест и погибает ради будущего потомства. Биологи думают, что это слепой инстинкт, но природа ничего не убивает просто так. За счет смерти на низшей ступени рождается жизнь на более высоком уровне. Благодаря самопожертвованию на предыдущей ступени возникает более сложное и высокое соединение. До такой степени, что даже обычные неживые материалы становятся радиоактивными, начиная излучать частицы. Любое химическое соединение, даже простых атомов водорода и кислорода, основано на взаимных уступках, где каждый поступает со своей независимостью ради того, чтобы соединиться. А если вещество затем распадается, значит в таком виде оно устойчивее, чем в соединенном. В этом суть всех химических реакций и процессов. Более ценный выигрыш – это более сложное соединение. Так происходит процесс эволюции, каждый раз поднимая природу на более высокоорганизованную ступень, требующую все более значительного самопожертвования. Поэтому альтруизм – это принцип жизни, ведь без самоотмены было бы невозможным соединение ни на уровне элементарных частиц, ни атомов, ни молекул, никаких организмов. Не возникло бы сложных живых существ, а только за счет сложной организации мы получаем чувство и разум. Все высокоорганизованные формы жизни, требующие способности сопоставлять, сравнивать одно с другим, основаны на самоотмене и соединении, жертвовании собой ради более высокого состояния. Из урока по брошюре «Кризис и его решение» 11 января 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.